Вот есть притча о закваске. Небольшое количество закваски женщина кладет в 3 меры муки. А мера муки, удресенная мера, это большое решето. И вот если 3 решета с мукой высыпать в одну и вложить эту закваску, вот она должна забродить и заквасить с собой все тесто. Вот ваше, собственно говоря, служение, а это иначе другим словом и не назовешь. Это не работа и не что-то, а это в прямом смысле служение Богу тем даром, какой у вас проявился. Вы не просидели бы здесь 3 года, и не заставить человека месяц заниматься тем, что ему то, что отторгается его душой. Вы же ходите на все занятия и впитываете в себя все, что здесь говорится. Плюс многое читаете самостоятельно. И вот приходит время, когда нужно трудиться на ниве Христовой. Как он сам сказал, жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. А сюда входит не только мужеский пол, но и женский. Мы видим, что священство женщинам не показано. Все остальное они совершают наравне с мужчинами. Проповедовал не только Петр, но и Мария Магдалина. И в истории христианской церкви мы находим женщин, которых слушали святые отцы, необычайно образованных и талантливых, которые весь смысл своей жизни видели в служении Христу вот таким, понимаете, образом. Конечно, это явление всегда были редкими, да и в наше то время попробуйте преодолеть все то тлетворное влияние, то, что нас ежедневно окружает и просто испепеляет, что мы в себе собираем. Вот как противостать этому? Антоний Великий в одном из своих наставлений говорит: благоразумный человек должен осматривать свою рать и держать в строю, в боевом порядке, находящиеся в душе добродетели, чтобы как только начнут стрелы лукавого огненные или наши страсти воевать против нас, противопоставить им силу этих добродетелей, полученных от Бога. Да, войны нет, а на плацу происходит учение. Держать в строю находящиеся в душе добродетели. Поэтому воинство Христово, вы не просто, а воинство Христово. И вот это воинство брошено в такой водоворот, в такую инертную массу, безразличную, холодную, скептически настроенную, разъедаемую страстями, что трудиться Господу и заставить себя молиться никак никто не хочет. Поэтому с вашей стороны будет очень много зависеть, что с тем или иным человеком станет. Не надо ставить перед собой планетарные задачи, а хотя бы вот 1, 2, 3, которых Господь вышлет вам вот для вас специально. Вот этот момент и надо использовать. И это будет великое благо для вас. если вы увидите, что он мертв бе и оживе, и изгибл бе и нашелся. А все началось вот с ваших слов. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Значит, давайте находить в себе такие силы, такое усердие и приступать. Не заметишь, как придет весна, надо будет сдавать экзамены, получаете диплом, и этот диплом будет или обличительным документом, или вашим оправданием великим в очах Господа Бога. Нельзя, чтобы все это уходило куда-то в песок, и нужно, чтобы все это вот как-то вот пускать в оборот. Пускать, и Господь, как купец, ищет барыша. А кто говорит, вот твой талант, который ты мне дал, я сберег и возвращаю тебе его. Вы слышали, какие там слова-то идут? Раб лукавый и нерадивый. Ты знал, что я жну там, где не сеял. Тебе особенно и надо было, зная мой норов, трудиться. Вот давайте трудиться. Женщине Господь дал такое богатство, вот убеждение особенно. С детьми, да и себе-то сколько же погибает их, ведь атеизм не свойственен для женской природы. Мужчина-то чих, тебя в каком-то ремесле найдет, в игре в какой-нибудь, в бутылке в конце концов. А женщина-то что? Она без Бога, да, пропадает. Она очень быстро погибает и скатывается. Поэтому надо... Надо, а оселок, все хозяйство, все общество зависит от нравственного состояния женской половины. Женской половины. И где вот это будет такая христианская нравственность и понимание, там и общество оздоровляется все. И дети другие, и мужья под их влиянием другие. Потому что сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Это сказано о женщине. Да будет делом вашим не плетение волос, не нарядность в одежде, это Петр говорит, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот это в очах Божиих и заставляет ценность человеческую. Но, и вот смотрите, какая у вас программа-то. А ведь вот так не подготовившись-то и не выступите, надо, следовательно, читать, надо выписывать, надо размышлять на эту тему, молиться, то есть осматривать свою рать. И держать ее наготове. Так, вот мы сейчас приступаем к дальнейшей-то евангельской истории и видим, что у Господа было 12 этих апостолов, а в 10 главе говорится о том, что Он избрал и еще 70. И всем им дал наставление, и первые опыты их проповеди ограничил хождением только в свой народ, но не на путь к язычникам и не на путь к самарянам, потому что они не доросли еще до такого состояния, и как воспитанные вот в иудейских таких представлениях, что они избранный Богом народ, и все для них, вот это видно и по книге Деяний. Когда апостол Петр привел к вере и крестил Корнилия Сотника, которому до крещения явился ангел и сказал: «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои дошли до Бога». Но этого недостаточно. Пошли людей в город Иопию. Там находится Симон Петр. призови его, пригласи к себе, и он скажет тебе слова жизни, какими спасешься ты и весь дом твой. Вот нужно еще вот это просвещение. И что же, когда он пришел и увидел, что это язычник, воин, да как же это так? Он пришел к вере в Бога, да какой вере? Что ангел явился ему и сказал: Корнилий, молитвы твои милостыни представили пред лицо Господа. Но этого недостаточно. Вот природного-то благочестия, прекраснодушия недостаточно. Нужно, чтобы человек-то еще имел отношение-то к Богу, к вере, к церкви. Только при таком условии. Нельзя быть человеку безрелигиозным. Нельзя. Ты создал, Господи, нас со стремлением к Тебе. Он вложил вот это чувство стремления к Тебе. Но мы его извратили и умертвили. Вот как, знаете, умерщвляют нерв так, чтобы он... Вот так и этот нерв умертвили. И кончено дело. Человек не испытывает никакой нужды и живет. А душа-то, как творение Божие, продолжает томиться, продолжает ему давать сигналы, а он не воспринимает эти сигналы. И вот с такой тревогой непонятной живет. Ну а чтобы откликнуться на этот зов? Ты создал нас со стремлением к Тебе. И беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе. Если бы Господь не вложил в нас этого чувства, мы никогда бы к Нему и не приходили, и не думали. И так бы и жили в таком, я не знаю, каком-то полуживотном состоянии. Нет, в каждом есть жажда Бога, чаяние Бога. «Истомилась душа моя по Богу живому, когда приду и явлюсь пред лицо-то Божие». Это же слова-то Давида. «Истомилась душа моя по Богу крепкому, живому». Да, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. «Были слезы мои хлебом мне день и ночь». Вот как, какое желание иметь Бога было у пророка. И Господь шел на это желание и открывал ему вон какие тайны. Паисий-то Афонский пишет, какая у него жажда и любовь была к Богу, что он сытости не находил в молитве. А потом и говорит: вот мне трудно молиться Иисусу. И часто у меня мысль уходит. Твержу слова мыслями где-то. И как он смирил себя? Ну, а в конце-то концов, а кто я такой? И что я из себя представляю, чтобы я неотлучно пребывал с Богом в молитве? Кто я такой? Вот как смирил. И за это Господь давал ему опять такую молитву, сильнейшую. Ну и что же? А вдруг-то с ваших-то слов чья-то душа и возродится. Сейте, как Тимону говорил преподобный Серафим, сейте и в песце, и на камени, и в тернии. Может быть, что-нибудь да и выйдет. Может быть, что-то и чья-то душа и возродится. Сам Господь не мог привести весь народ. Сколько раз хотел я собрать вас, и вы не захотели. Но все-таки есть люди, которым нужно вот сказать нужное слово вовремя, и начнется его возрождение. Братья и сестры, к этому надо отнестись со всей серьезностью. Я не знаю, благодать будете иметь великую и превеликую. И за вас будет молиться этот человек. И вспоминать все время, что вот кто мне сказал, иначе бы что. А вот Господь послал в нужное время, в самый критический момент его жизни. Если этот момент мы упустим, вот он погибнет, а кровь его, Господь, взыщет с нас, как было сказано этому пророку Иезекиилю. А кровь его я с тебя взыщу. Но вот если ты говорил, а он отмахивался и не слушал, он погибнет. Но кровь его на нем, а ты спас душу свою. И поэтому ему и было сказано, иди и говори, кому я тебя посылаю. Всем нам хочется иметь дело с красивыми, умытыми, хорошо одетыми людьми. Да, а кто вот с такими? Да я тебя посылаю к людям с жестким лицом, с сердцем, с упругой шеей, с медным лбом. Они как тернии волчцы будут против тебя. Но ты не смущайся этим. А говори им, будут они слушать тебя или не будут. Твое дело возвещать. А что из этого получится, это уже от Бога зависит, что получится. Не может быть, чтобы ваше слово было от гласного пьющего в пустыне. Не может такого быть, чтобы ваше слово было гласом. Он предтеча ушел в пустыню, а к нему вдруг вся страна пошла. Ведь он не искал, никакого рупора не было. Никаких не было сигналов, чтобы и информации какой-то. Приходите к такому-то пророку. Сидел там, и вдруг все двинулись в эту пустыню. Процвеваясь в пустыне, я как крин, Господи. Вот неплодящая твоя церковь. Как он их встречал? Что он их гладил? Не было у него лицемерия в отношении. Ни заискивания. Порождение ехиднины. Кто вас заставил бежать от будущего гнева? Сотворите плоды, достойные покаяния. Эти слова, как адресованы были фарисеям, так и к простому народу. И что же, и его проповедь-то колорит-то был вот этой пустынной. Это, знаете, бесплодное дерево сухое, которое секира при корне. Не приносящие плода срубают и бросают в огонь, образно взятые из пустынного такого жительства. И тем не менее, это, они не оскорблялись на эти слова. Не оскорблялись, а чувствовали всю его правоту, и пред ними открывалась вся бездна их собственного падения и нерадения. И вот у Иеремии пророка так и сказано, кто изведет честное от недостойного, будет как мои уста. Вот что Господь делает с человеком. Будет как мои уста. Вот попробуйте извести честное из недостойного такого. Он имени-то Божие никогда не слыхивал. И обращения такого не видывал. И вдруг к нему говорят такие слова. Да, конечно, не камень сердца-то. Это уж самые отъявленные вон девочки наши ходили в первое время в тюрьмы. Так есть такие уже закоренелые преступники, что они не хотели входить в зал и слушать песнопения. И вообще, потому что тревога такая у них наступала в совести, и он не хотел никакого покаяния, никакого этого. Но ведь люди-то в существе своем не такие. В каждом душа, а не пар. И вот надо найти какие-то слова. Возьмите с собой, сказал у Аввакума, молитвенные слова. И говорите. Вот в следующий раз я принесу вам. Я как-то занимался этим на каникулах. Думаю, дай-ка я посмотрю книги малых пророков. И посмотрю там, а как же пророки-то молились Богу? Чего они у него просили? Господи, да у нас прагматизм, мы присмыкаемся, и прошение-то у нас на этом уровне. Да, не погуби, Господи, нас за недостаток ведения. А, слова-то какие. Не погуби нас за недостаток ведения. Вот видение о Боге просили, да? замечательно все это. Если ты оставишь меня, я буду как осел, одиноко бродящий. Если ты не пошлешь слова, вот засохнет моя душа. Но это такие находились у них слова, такое живое чувство Бога, что вот этими словами-то и надо молиться. К сожалению, мы вот не молимся их словами. Хорошо молиться теми молитвами, которые в молитвеннике. Но нужно иногда перемежать и молиться просто словами Священного Писания. Вот у малых пророков вы это все и найдете. Хорошо, теперь восстановить полный хронологический такой наиболее что ли точную последовательность событий евангельских практически невозможно. Это вот попробовал сделать Феофан Затворник. Толкование Евангелия, одна из последних его работ, где он построил весь евангельский текст в той последовательности, какая, казалось ему, наиболее соответствовала действительности. И тем не менее, нужно, может быть, изучать в дальнейшем по каким-то большим, что ли, темам, которые есть в Евангелии. И вот таких тем, допустим, несколько. Проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Притчи Господа нашего Иисуса Христа. Чудеса Господа нашего Иисуса Христа. И на этом фоне некоторые, так сказать, события из его личной жизни. Такие как преображение, воскресение, вознесение. Но а учение, а вот наиболее последовательно, если брать Матфея, он в развернутом таком виде дал эту вот Нагорную проповедь. Вот запишите у себя Нагорная проповедь Господа нашего Иисуса Христа. Она в свернутом таком сокращенном варианте есть у Луки и в развитом таком полном у Матфея 5-7 главы. И вот смотрите, как заканчивается 4 глава от Матфея. Она, посмотрите, какими словами-то заканчивается. Господи помилуй. Вот 4 глава, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их». Ну, синагоги – это не храм. Храм был один в Иерусалиме. Синагог было много. «И проповедуя Евангелие Царствия». Следовательно, основная его тема проповеди Евангелие Царствия, то есть благая весть о Царствии Божьем. И вот все притчи практически сказаны на эту одну тему. Что же это за Царствие Божие или Царствие Небесное? Где оно? Как оно совершается в человеке? Что это за состояние или это место? Так. И исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вот грех делает человека больным и по телу, и по душе. И прошел о нем слух по всей Сирии. И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками. Вот смотрите, и бесноватых. Это особая статья. И лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия. И Иерусалима и Десятиградия – 10 городов, какие состояли в союзе между собой, как города-побратимы, сказать бы вот современным словом. И Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана следовали за ним. И прошел слух о слух, опережал, конечно, все. И вот как люди реагировали на эти слухи? Кто с верой, кто, так сказать, с безразличием? Ангадаринские жители так просили его уйти. Им было жаль своих свиней, поэтому уходи из наших пределов. Вот. Другие, напротив, принимали с радостью. А о Капернауме, где он большую часть жизни провел, что сказал Спаситель-то? И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звернешься. Ибо если бы там в Тире и Сидоне, в этих языческих городах, центрах, были явлены силы, которые ты видел, они, жители тех городов, покаялись бы в прахе и пепле. Но говорю вам, Тиру и Сидона отроднее будет в день суда, нежели тебе. Вот мы говорим, вот если бы был Христос, да бы мы его видели. И видели, и общались, и соприкасались, и за одной трапезой сидели. А пользы никакой не имели от этого. Пользы-то никакой. Вот если бы мы видели Христа как апостола, да его видел и Каиафа, и Анна, и Пилат, и общались, и говорили, да пользы-то ведь не поимели. Да, вот поэтому проповедь. Без проповеди невозможно. Учение, он учитель. Христос учитель. И поэтому и последователи его называются учениками те, кто учатся и сами вот становятся учителями. Правда, апостол Яков говорит, немногие делайтесь учителями, ибо мы все много согрешаем. Все много согрешаем, в основном грешим через свой язык. Кто не сможет обуздать свой язык, да, который воспаляет все вокруг, тот человек несовершенный. А кто может обуздать, да, тот совершенный человек. Поэтому вот научиться, чтобы слова-то наши были и немногие, и в то же время имели вес и силу, да, вот этому нужно учиться из Евангелия. Вот когда приступаем к Нагорной-то проповеди, увидев, читаем пятую главу, народ он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их. Вот Иоанн Златоуст говорит, а почему это сказано? Отверши уста свои, учил их. Да он говорит, учил не только когда говорил, а и когда молчал. Он учил и молчанием. Он молчальники какие были. Они не разговаривали, а обменивались только вот знаками. А посмотрите-ка пользу от них, как от ораторов больше было. Молчанием можно учить, без всяких слов. А тут отверз уста свои, учил их. Взошел на гору. Что это значит, взошел на гору? В духовном-то смысле. Вы все слышите за литургией-то. Горе имеем сердца. Священник говорит, а вся церковь отвечает, имя мы ко Господу. горе. О горнем мудрствуйте. Возносите с умом-то вон в небо. И вот народ-то и отвечает. Има мы ко Господу. Опять от возгласа священника. Благодарим Господа. Все соучаствуют в этой литургии. И весь народ читает вслух. Достойно и праведно есть поклоняйтесь. Отцу исповедует основной догмат веры христианской. Троичный догмат. Троица единосущней и нераздельней. Да, это замечательно все. И вот горнее мудрствовать, горе имеем сердца, а внешне вот это выглядело так. Взошел на гору. Дальше возведох очи мои в горы. Отнюда же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Вот, теперь смотрите, учил. В первую очередь, конечно, учил учеников. Они, как будущие апостолы, посланники и проповедники, первым им надлежало слышать его слова и учительство с тем, чтобы получить заповедь «Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари». Вот значение было это. «В мир весь, проповедите Евангелие всей твари». Мир-то ведь невозможно одноразово-то вот возродить. Это требуется постоянный труд, потому что каждому слушающему слово сказано, и неразумеющему приходит дьявол. Вот мы ссылаемся на свою память. Ах, память! Да если бы не было памяти, вы бы шага не сделали. Ни домой, ни в магазин, никуда. Память есть у всех, но она не в ту сторону развита. Потому что что? Не в памяти. А к слушающему и неразумеющему, кто приходит, согласно притче-то? Дьявол и похищает посеянное. Не хочет, чтобы человек-то усвоил это учение. Да, он говорит, у меня памяти нет, тот твержу и твержу. Да, надо просить, чтобы Господь дал эту память. Она не так у нас развивалась. Сколько мы помним всякой, знаете, нехорошего анекдота, всякой, и говорить не хочется. А тут выучить наизусть какое-нибудь мессианское пророчество, никакой памяти нет. Почему же? Да она не приучена к таким-то словам. Надо ее, знаете, сколько образумить эту память-то, чтобы она была такой-то и воспринимала слова-то Божьи. Но необразованный был Антоний-то Великий. Никакой академии, ни семинарии не заканчивал. А с ним беседовать не могли философы. И дивились его мудрости. Кто его этой мудрости научил? Господь Духом Своим Святым. Вот он эту мудрость, полученную опытным вот таким образом, нам и излагал. И вот смотрите, первый пункт, чтобы нам освоиться с тем много, освоиться надо разбить их на пункты, и первый пункт – заповеди блаженства. Это 5 глава с 1 стиха по 12. Это первый пункт в Нагорной проповеди – заповеди блаженства. Блажен – значит счастлив. Блажен, кто верует, легко ему на свете, правильно сказал. Блажен, счастлив, кто имеет такую-то веру. Да, и вот 9 заповедей блаженства и 10 заповедей десятословия, они по существу и составляют все Священное Писание. Это, если угодно, лестница. И лестница начинается с ублажения нищих духом. Здесь речь не об умственном убожестве, не как против этого невежества восставал Антоний Великий. Он не любил невежественных людей. И говорит, вот невежественные люди не хотят, чтобы кто-то занимался чем-то. Они хотят, чтобы и эти, их окружение было таким же невежественным, как и они сами, чтобы они не прозревали. Поэтому нищие духом – это не умственно убогие, неразвитые какие-то люди, а которые избрали смиренно-мудрие, смиренно-мудрие, скажет Иоанн Златоуст, правилам своей жизни. Правилам своей жизни. И они счастливы. Почему? Ибо их есть Царствие Небесное. Да, оно в них пребывает. Оно уже в них пребывает. И вот на первое место он это дело и поставил. А о себе сказал: научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем. То есть вот эта нищета такая, она и делает человека уже здесь, на земле, причастником Царства Небесного. Вот то, что ожидает людей в будущем, как Царство Божие, как рай, многие переживали уже здесь, в этой жизни. Да, ибо их есть Царство Небесное. Но хорошо это сказать, а вот как это смиренно-мудрие приобрести? Как не возмутиться, допустим, на несправедливые замечания или оскорбления, или неправду, кровь глазам так и бросается, так и хочется ответить грубостью или что? Как только хоть на полтона подняли мы свой голос, так перечеркнули все. Все, что снижали за целую неделю, теряем мгновение ока. Так, нищие духом. Вот он поставил это во главе, потому что отсюда и начинается все дальнейшее плодоношение. Так, блаженны плачущие. Плач рождает мужество. Это скажет Антоний Великий. А психологи вам скажут, да что вы, плач истощает нервную систему. Так вот, плач плачу рознь. Плач плачу рознь. Вот, чтобы вам понять, что это такое, надо почитать Ефрема Сирина. Это всемирный учитель покаяния. Он получил у Бога дар слез, дар умиления. Дар умиления. Плачущие. Ведь можно плакать-то по разным поводам. И от горя, и от боли, и от радости, и от злости, скрипеть при этом зубами и, да, мыслить. А по лицу — это не те слезы. Это не те слезы. Давид из своего собственного опыта говорил, что когда он не каялся, а занимался самоедством, ах, что я сделал, да нужно же было мне это сделать. А что теперь делать? Да дело-то уже сделано. Я, говорит, высох весь, потому что это не то покаяние, какое нужно Богу. А вот когда я открыл тебе грех мой, вот, ты меня исцелил. Поэтому блаженны, кому Господь не вменит греха и чьи беззакония покрыты. Вот за такое покаяние ему Господь и дал. Поэтому слезы, как дар Духа Святаго, как дар умиления, являются плодом смиренно-мудрия, нищеты духовной. Им всех жаль, этим людям. Всех жаль. У Ефрема, Исаака Сирина, да и у Паисия такие мысли есть. Дело доходило до того, что они оплакивали падших-то духов, демонов. И ведь и это было творение Божие. И когда ему явился однажды сам демон в таком страшном виде, он и говорит: как жаль-то, посмотри-ка, до чего он себя довел, во что он превратился, как же могло так случиться-то, что Деница, сын Зари, и вдруг во что он обратился. Да, конечно, нам таких с вами высот вряд ли мы когда достигнем, но вот бестселлером на Западе многие годы является книга вот горячего, как и Татьяна или Светлана, писательница, говорила, многие годы «Рассказы странника своему духовному отцу». Вот прочитайте эту книгу. «Рассказы странника своему духовному отцу о практике Иисусовой молитвы». У них слово-то «старец» невозможно переместить. Они так и не переводят это слово «старец». Эквивалента нет такому. Это ведь не старик или человек глубокого возраста, а это старец. Старец, который наделен от Бога. Вот нам это слово понятно. У них в опыте их духовности нет такого дела. Нет. Оно поэтому и передается. И когда они читают вот этого человека, который вот избрал путь такого странничества, чтобы творить Иисусову молитву, и что он при этом переживал, ощущал, и какие у него происходили встречи, для них это целое откровение. Братья, вот это такое блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Царство Божие, кротость, отличительное было свойство. Смотрите, какая кротость была у самого Христа. Он молчал, когда слышал против себя оскорбительные всякие. Так, теперь, а кротостью Божьей Матери какая была? Она в Евангелии-то только вот так мельком проявляется. Как она скрывала? На смирение рабы своей. Вся красота дочери царя внутри. Это было сказано в 44-м псалме. За 1000 лет до самого события. 44-й псалом. Там описывается брак Соломона вот с дочерью фараона. А церковь усмотрела в этом не только этот брак, а указание на брак Христа с своей церковью и на Богоматерь. Вся красота дочери, дочери царя, внутри. А вы берете ее Магнификат, песнь Божией Матери. Он презрел на смирение души. Вот на что, на какую красоту Господь призвал. На смирение. Себо отныне ублажат меня в сироте. Да мог ли смиренный человек такие слова-то сказать, если бы не было в нем подлинного смирения? Вот она и говорит, презрел. Моисей, что говорится, Моисей же был кротчайший из всех людей на земле. Вот что сказано Моисею. А возроптал только один раз. Только один раз возроптал на Бога. И лишился права войти в обетованную землю. За 40-то лет трудов таких, паствы такой, вот не имеет права. Вот что. раз Господь наградил его такими дарами, он не должен был гневаться, не должен был повышать голос. И сразу, когда это произошло, Господь ему говорит: «Вы не явили святость мою пред народом». Значит, Бог ревнует о святости своего имени. Да, они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Да никакое учение не насыщает человека. Никакое. Какие все вот эти и философы, и ученые. Такие безрадостные люди. Они какие-то безрадостные. Нет в них, ну, тут ничего такого живительного-то нет. Да потому что это не тот питательный источник. Не тем надо питаться. Вот алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Только в Боге успокаивается душа моя. Давид-то скажет. А почему? От Него бо спасение мое. Вот от кого. Вот он этой правды и искал, и говорил, как он стремился. 118-й псалом, он говорит, что ты умудрил меня, что я, будучи юношей, был мудрее старцев, потому что стремился познать твою мудрость и поучался в ней день и ночь. Кого он ублажает? Праведник-то. Чем занимается? Получается премудрости день и ночь, и не может насытиться ею. И не может ею насытиться. Да. Милостивые, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Подать милостыню состоятельному человеку не составляет никакого труда, бросить брезгливо в кружку монеты или денежку и уйти быстрее. Да, милостивые, от милосердные, да. Вот это очень хорошо об этом сказал Антоний Сурожский в свое время. Он говорит, вот сделать операцию, труднейшую операцию, зависит от искусства хирурга. А вот после операции сидеть с этим человеком и его утешать, да, выслушивать, что он тебе хочет сказать, да, принимать такое, это, говорит, не каждый может. Это особое служение. Милостивые. Вот они умиротворение с собой приносили. В комнате только появлялся, как будто вот мир из него изливался. Этот. Такой дар Духа Святаго. Ибо они помилованы будут. Потому что милосердные здесь. Пойдите научитесь, что значит. Милости хочу, милосердие, а не жертвы. Повторяю, жертву состоятельному человеку делать без труда. А вот быть милосердным от сердца, это не из тюбика выжать пасту какую-то. Не получится никак. Надо всем нам меняться, чтобы быть милосердным-то. Меняться внутри себя и находить такие, знаете, и слова, и состояния, чтобы действительно они действовали и нас изменяли. Вот примеры нужны такие, такого милосердия. И, конечно, пример Спасителя здесь всегда будет самым тем, что вот, да, они помилованы будут. Сколько прощать брату моему, Петр-то сказал, он тоже, до 7 раз, и милосердный ты, Господи, не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Какое же милосердие это должно быть? Ведь происходит эксплуатация, ага, но он простит, он опять простит, знаю его, добрый. Ведь нельзя позволять эксплуатировать вот эти чувства. А милосердным все равно надо быть. Потому что они, он сказано, помилованы будут. Чистые сердцем блаженны, ибо они Бога узрят. Вот что разуметь под сердцем, я не знаю. Вот у человека трансплантировано ему чужое сердце, а у этого сердце мотор. Работает и поддерживает его организм. Как ни идеализируйте сердце, это насос. Это орган величиной с кулак, назначение которого гнать кровь. И вот пока эти клапаны синхронно открываются и закрываются, человек живет. Стоит только этому не быть, он наметает. Вот Никодим пришел на встречу, на первую аудиенцию с новым папой, и вдруг стал бледнеть, бледнеть, опустился и умер. Вот не сработали эти клапаны. И ничего не помогло, никакие уколы, никакие. Этот человек умер. И вот Господь говорит, блаженны чистые сердцем. Так что это такое? И где оно находится, это сердце? Синоним совести, души. Да у тебя совести нет. А сердце-то где у тебя? Бессердечный ты человек. Ну а действительно, вот только и говорим, что о спасении души, да, сердце. А что это такое? И где они находятся в организме-то человеческом? Целый есть трактат о количестве души. Да, где это сердце? Где эта душа? Тайна, сокрытая тайна. И в то же время вы чувствуете внутри себя наличие своего «я». И постоянно находитесь с ним в диалоге. Все время в собеседовании с кем-то. Вот и сердце не подведешь. И хитрить с ним невозможно. Да, на людях, а с самим собой невозможно. Сердце обличает. Сердце требует, да, истины. Но где оно? Не нужно и уточнять. Очевидно, нам на этот вопрос и не ответить. Где же это сердце? А вот оно есть. И требует, что чистое сердце узрит Бога. Как добиться такого состояния? Что это за сердце? Я не могу сказать. Вложение миротворца. Вот тогда все сводили к пацифизму. В защиту мира. Ведь когда Господь говорит блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, никакого пацифизма здесь и быть не может. Здесь люди, аще возможно, еже от вас, со всеми будьте в мире, со всеми человеки и мир имейте. Да, и одно из имен Божьих, Шалом, Он мир наш. Он примирил нас с Богом. Ведь какая была вражда и стена между Богом и человеком? Мы не имели права обратиться к Богу с этим словом «Авва», «Отче». Это, знаете, если рабы не имели права назвать своего хозяина отцом, только сын мог назвать. А мы лишились этого права. И Господь нас снова усыновил. Так что нам дал возможность обращаться к Богу как к Отцу, Авва, Отче. А до этого это право было у нас утрачено. Да, следовательно, ни о каком пацифизме. Мир мой даю вам, мир мой оставляю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Там одна политика. Миротворческий взрыв церковь включали. И она выступала и участвовала во всех этих миротворческих конгрессах, а торговали оружием в первую очередь, больше всех. Ну как это выступать за мир и одновременно снабжать все страны оружием? Где это такое? Как это вот можно сочетать то и другое? И вот блаженные изгнанные за правду. Это изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Правда, справедливость, нечего ее искать. Ни в мире, ни в церкви ее нет. Не мнение это, не в церкви, правда, справедливость в Боге. И вот те, кто это понимают, они никогда не спорят, не настаивают, не доказывают, ибо их есть Царствие Небесное. Вот это такое уже совершенство, что быть в изгнании, быть вот в таком состоянии, это же очень тяжелое состояние это, быть изгнанным. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески злословить неправедно за меня. Вот я за того скажет, если по делам нас злословят и гонят, в этом нет никакой награды. А когда неправедно и за меня, вот в этом и есть великая награда. И для утешения нас он прибавляет. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Это закон духовной брани. И переписать мы его с вами не можем. Следовательно, надо воспринимать, не решать, а почему так, и нет другого пути. Так вот, значит, вот определил Господь. И вот этот путь, и нужно его придерживаться. Не будем наводить поэтому критику на эти слова. Кому это нужно быть униженным? Как это быть униженным-то и нести? Мне ради. Мзда ваша много на небесах. Ветхому человеку, ветхозаветному, нельзя было награду предлагать на небе. Ему давай видимую награду здесь, на земле. Нам же сказано на небесах, а не здесь. Я благодарю вас. 9 часов. Помолимся.